Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина, и в эфире программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня со своим особым мнением политик и профсоюзный активист Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Как считаете, значит ли нынешнее поведение Трампа, что Путин победил в войне с Украиной?
Ну, поведение Трампа, оно всех удручает. Ну, в общем-то, в каком-то смысле этого все и опасались перед выборами. Ну, Путин не победил, как бы Украина сохранила свою независимость, надеемся, сохранит. Но куда это двинется, и то, что сейчас фактически происходит, то, что выгодно Путину, вот свести все к формату переговоров между президентом России и президентом Соединенных Штатов, то, чего он хотел, и в то, в чем и он, и телепропагандисты будут видеть какое-то признание, как бы какая-то цель, которой они добивались, да, ну, это, безусловно, ничего хорошего в этом нету.
Но уже многие европейские политики говорят о том, что это, во-первых, недопустимо, а во-вторых, это создает ощущение, что сильный может правда делать все, что захочет.
Ну, как есть, так есть, да. Если у вас нет другой силы, которая организована снизу самими людьми, там, которые объединены в какое-то международное движение, то в конечном итоге у вас все будут решать сильные. То есть просто иногда это будет такой довольно широкий эстеблишмент в большом количестве стран, да, которые как-то между собой что-то согласовывают, какой-то политес, идут на какие-то уступки обществу, обществам разных стран. А иногда может быть и вот так, да, что просто отдельные сверхбогатые люди, два пожилых мужчины с большими состояниями решат, что им как-то удобнее между собой договориться о том, что будет дальше происходить, и не сильно учитывать чьи-либо еще интересы.
И в этом плане как-то все удивительнее и удивительнее воспринимается, что ну Путин-то ладно, Путин, мы уже к нему привыкли, но где-то там куча людей взяли и выбрали Трампа.
Ну, как выбрали кучу людей? У кучи людей не было выбора чуть больше, ну, не больше, но не сильно
это
больше,
в два
чем
раза
у россиян.
больше выбора, чем у нас в России, извините, пожалуйста.
Это да, но, соответственно, вот сама эта ситуация, когда все сводится к гонке такой с огромными бюджетами двух или нескольких пиар-машин, где просто люди на больших зарплатах заточены на то, как разбивать общество на какие-то отдельные группы, категории по несколько процентов, пытаться из этого набрать большинство, чтобы победить на выборах, а всем остальным отводится роль просто потребителей такого рекламного предвыборного контента и возможность прийти проголосовать. Ну, в общем, тоже так себе демократия, прямо скажем, да.
Ну хорошо, в Евросоюзе демократия?
Да нет, демократии, в общем, так же, как социализма не было в Советском Союзе, так и демократии нигде нету.
Получается, какая-то мифическая демократия.
Ну, мифическая демократия. Ну, соответственно, в Советский Союз утверждал, что там социализм, и его, так сказать, оппоненты тоже радостно принимали, как бы подтверждали, вот смотрите, вот такой вот социализм, будете требовать справедливых зарплат, реального самоуправления, все закончится гулагами или вот такой вот бюрократией в стиле Советского Союза. Ну и, как бы, соответственно, сейчас истеблишмент европейских стран и Соединенных Штатов утверждает, что у нас демократия, демократические ценности. Ну и такие режимы авторитарные, как Путин, они тоже как бы радостно подтверждают, да, вот смотрите, вот демократия, она такая, вот и есть настоящая демократия. Хотите у нас демократию? Ну вот, как бы она может быть в лучшем случае вот такой, ну и дальше немножечко идет борьба за то, как представить похуже или получше жизнь в разных странах.
Ну, честно говоря, то, что называется демократия на Западе, все еще выглядит довольно привлекательно, повторяю, по сравнению с нашим авторитаризмом или тоталитаризмом. Но а что тогда, если не демократия в Европе?
Да все, что угодно, практически выглядит привлекательно по сравнению с тем, что сейчас на нашей родине. Вот. Но это не значит, что нужно все, что лучше, считать каким-то образцом и говорить, что достаточно просто взять и скопировать, и тогда наступит рай на земле. В Европе, в разных странах и в Соединенных Штатах идет как бы борьба в обществе. Есть люди с разными интересами. У них часто очень сталкиваются их экономические и политические интересы, и они противостоят друг другу. Не только на уровне выборов. Это нам, как бы, вот мы каждый раз обращаемся обращать, ой, сейчас будет через там, 10 дней выборы в Германии. Давайте посмотрим, кто там как бы ультраправые или все-таки кто-то сможет им противопостоять на уровне вот этого голосования. И то же самое, Соединенные Штаты. Ой, сейчас выборы, ну давайте посмотрим. Вот два кандидата, и вся дискуссия в обществе, куча сложных процессов якобы сводится к выбору между двумя этими личностями, которые, в общем, чаще всего обе далеко не симпатичны. В общем, это само по себе это не демократия, а демократии, безусловно, и в Европе, и в Соединенных Штатах больше, потому что демократия, ну, по крайней мере, как я ее понимаю, это то, насколько люди могут коллективно, договариваясь друг с другом, определять свою жизнь, как она будет развиваться у них на работе, в университете, в городе, во всей стране, там, а желательно и на всей планете. И, безусловно, в Европе, в Соединенных Штатах у людей при всех недостатках этих возможностей гораздо больше. И главное, что здесь вот эта сама практика того, когда люди объединяются и пытаются что-то отстоять на каком-то уровне, этого гораздо больше. В России мы работали и продолжаем делать все возможное, чтобы этот опыт он накапливался, не растворялся. Но как бы среда, которая создается Кремлем, она для этого очень некомфортная.
Но звучит так, то, что вы описываете как демократию, звучит так, словно это вопрос не государственного устроя прежде всего, а вопрос мотивации людей, их вовлеченности в различные процессы.
Да, именно так. То есть это в первую очередь то, насколько в обществе растворен опыт этого участия, насколько он передается от поколения к поколениям, и насколько люди готовы объединяться для краткосрочных кампаний, желательно и выстраивать или... чтобы под их давлением возникали какие-то долгосрочные структуры, которые будут защищать их интересы. И мы видели, что этот, в общем, это динамичный процесс. То есть это не речь не про то, что скопировать какие-то институты. Вот давайте мы посмотрим, в Германии жизнь лучше, и в Германии, там, например, есть 7 парламентских партий. Давайте мы просто сделаем сильный парламент, уберем, как бы ослабим президентскую власть и сделаем 7 каких-то партий, которые будут между собой соревноваться. И вот якобы этот каргокульт, он приведет к тому, что в России в общем, жизнь станет такой же, как в Германии. Там, со всеми недостатками, преимуществами, нет, не станет. Потому что мир устроен сложнее. То есть речь смотреть нужно не на формальные вещи, которые бросаются в глаза, там, результаты, количество партий, их результаты на выборах, кто как бы с кем встретился на дебатах. Смотреть нужно на как бы, те процессы, которые находятся глубже и обычно ниже. Это вещи, связанные с забастовками, да, насколько в стране есть практика, вот в повседневной жизни человек сталкивается с забастовками или с угрозой забастовок, с уличными акциями, с демонстрациями. И, безусловно, если вы в какой-то момент приезжаете в Европу, в ту же Германию, да, то с большой вероятностью, что в какой-то день вы услышите знакомых, а вот сегодня будь осторожен, там, УБАН и общественный транспорт, автобусы, там забастовка, либо они не будут ходить, либо будут ходить с большими задержками, потому что работники пытаются чего-то добиться. И точно такой же приходит происходит в самых разных отраслях и в некоторых других странах. И вот этот вот опыт, что есть опыт хотя бы пытаться что-то отстоять, свои зарплаты, свои права, свои предприятия от закрытия, это и есть как бы вот показатель уровня демократии, насколько люди готовы за это бороться.
Как-то утопично. Откуда оно должно взяться? Вот это вот воспитываемое, передаваемое из поколения в поколение. Где-то же должна быть нулевая точка.
Нулевая точка, она вот в... Любая точка можно считать нулевой, и дальше идет какое-то развитие. То есть вот мы видели на примере нашей страны, да, что в Советском Союзе возможностей для коллективного действия было крайне и крайне мало, да, что были важные неплохие вещи, которые постепенно в 90-е и при Путине исчезают, как-то там... Система художественной школы, кружков в образовании, и вот как бы доступ ко всем этим вещам бесплатный и довольно свободный для всех. Там был 8-часовой рабочий день и возможность работать на одной работе без кучи переработок и свободное время. Но вот заниматься политикой, коллективным участием, проводить там забастовки, создавать профсоюзы, заниматься политической деятельностью, все это преследовалось, все это давилось, и этот опыт не возникал. Поэтому у старшего поколения в России, даже вот тех, кто критически смотрел на вещи и в Советском Союзе, ну и позже, соответственно, там в массе своей, насколько я вижу, в основном опыт как бы мысли в духе лично занять позицию, сделать такой мужественный, ну или храбрый, смелый жест, сказать правду начальству, написать письмо, может быть, там несколько человек его подпишет, и вот это такой вот некий максимум, потому что просто не было вокруг как бы опыта того, как люди объединяются в какие-то более сложные структуры и делают какие-то другие вещи. Ну, не было для этого пространства. А потом постепенно с 90-х это начинает накапливаться. Люди здесь объединились, попробовали, здесь победили, здесь победили. И это потихоньку передается. Я вот видел в Московском университете за 20 с лишним лет, я в 2001 поступил на первый курс Мехмата, был студентом и видел свой курс, себя, помню, на младших курсах. Помню, как вообще было не принято интересоваться политикой. То есть было принято открывать как бы финансовые газеты, мечтать, посмотреть биржевые котировки, думать, можно ли стать, как бы, получить математику и стать каким-нибудь инвестбанкиром, либо газете о спорте, а политики,
Я
толком
думала,
не
что
интересовали.
наоборот, начало 2000-х для студентов было прямо раем для политической активности.
Вот вовсе нет. Ситуация, но ситуация менялась, да, то есть для меня вот эта нулевая точка. Я пришел в университет в 2001 году, и вот то, каким был я, каким был наш курс, это вот для меня некая нулевая точка. А потом я помню, как уже ситуация изменилась через 5 лет, когда я закончил и поступил в аспирантуру. То есть уже людей, кто чем-то интересовался с разными позициями, становилось больше. Уже появлялись те, кого начинало интересовать и проблема университета, и желание с этим что-то сделать. Еще через 5 лет еще больше, да, и постепенно стали возникать такие вещи, как там инициативная группа МГУ, как инициативные группы в других вузах, попытки делать студенческие профсоюзы, попытки студентов заниматься политикой вне университета, но как бы такие коллективные попытки не идти кому-то одному вступать в яблоко и там делать карьеру в надежде избраться, а вот именно создание каких-то своих структуры, постепенно независимых медиа, да, вот Докса выросла из студенческой инициативы, из высшей школы экономики. Студенты сначала вот где-то были на стыке научных исследований и борьбы внутри своего университета, в общем, потом это превратилось в медиа. И вот этот процесс, как бы, он восходящий. И в этом плане, если мы смотрим на Россию на дальней дистанции, это все внушает надежду. Этот опыт действительно накапливался. И было ощущение, что этот процесс, в принципе, властям, ну, практически невозможно остановить, что динамика в обществе, там, со сменой поколений частично и в разных поколениях, она положительная. И через какое-то время критическая масса, в общем, создаст проблемы и заставит страну меняться. То есть были успехи на локальных уровнях и до этого, но что это через какое-то количество лет, там, через 5, 10, 15, создаст возможности для таких широких низовых движений, которые заставят власть меняться. Вот. Ну, чтобы этому предотвратить, требовались как бы какие-то шоковые меры. Ну вот 24 февраля 2022 года вот такое вот экстренное решение было найдено. Ну, найдено было раньше, но стало реализовываться, стало для нас реальностью.
Надо сказать, что российские власти считают Доксу нежелательной организацией. Вот вы просто перечислили различные организации, какие-то профсоюзные, студенческие, которые возникали на протяжении последних пары десятилетий. Но вопрос, и где оно сейчас? Это все не привело к тому, что в России появилась демократия.
Но это не привело, но это, соответственно, самого опыта стало больше. То есть если мы на демократию смотрим как на возможность, потенциал самих людей в чем-то участвовать, это как раз все и привело. Мы чувствовали в 10-е годы, там, в 12-м году во время больших митингов, и в 17-м году во время муниципальных выборов в Москве, в других регионах, какие-то другие моменты, да, и позже, что какие-то большие процессы, тенденции на нашей стороне, что то, что мы делали в предыдущие годы, те компании, которые мы делали, это имеет отклик, да, то есть каждая успешная компания, которая, может быть, вот там раньше проводилась силами 20-30 человек в университете и приводила к успеху, ну, где там, не знаю, 2000 людей поставили подписи их участия, да, как-то одобрили. Потом они увидели результат этих действий, успех, и это меняло их. И люди шли уже в более взрослую жизнь, как бы имея за плечами в своем багаже то, что они видели, что прямо на их глазах, не где-то там во Франции, не где-то там в Соединенных Штатах, их фактически однокурсники объединились, позвали остальных, их все поддержали, и они сделали, пошли на риск, даже кто-то, может, получил какие-то неприятности, проводили репрессии, но в итоге они победили. И за это получили как бы, ну, признание со стороны, опять же, однокурсников, окружающих, преподавателей, и что это работает, это возможно. И это меняло людей, и это все не бесполезно. Это все останется и никуда не денется. Просто сейчас чуть-чуть другие условия, когда эти процессы в том формате, в котором они развивались до 22 года, они развиваться не могут. То есть, ну, наступила зима, но корневая система общества, она жива.
А сейчас можно как-то наращивать этот опыт в последние 3 года?
Можно, но мы видим, что какие-то формы, которые были в предыдущие годы, они воспроизводятся, да, они, может быть, не всегда выглядят так, как нам бы хотелось, не настолько массово или даже там не настолько там кристально, идеально звучат так, как бы нам хотелось. То есть, ну, мы видели, что когда в РГГУ власти решили сделать центр Ильина, да, то есть там возникло какое-то движение, оно как-то было связано с какими-то людьми, там, с комсомолом КПРФ, но это не главное. Главное, что мы увидели, что как только вот это вот просто что-то началось, сразу в самых разных вузах очень многие студенты стали как бы выходить на связь и спрашивать, а можно ли что-то поучаствовать. Стали пытаться объединяться сами и придумать какие-то свои действия в поддержку этого, и за этим, безусловно, стоит запрос на участие. Люди пытаются смотреть, найти какое-то пространство, где можно, кажется, безопасно что-то сделать или с небольшим риском, и в этом поучаствовать. Мы видели, что сейчас происходило на Черном море, да, когда случилась как бы страшная катастрофа экологическая, и люди, у кого была возможность, да, это определенная привилегия, там, попросить отпуск и поехать, быть волонтерами, там огромное число людей было среди тех, кто хотел бы участвовать в политических акциях. Но пока это невозможно и опасно. Люди участвуют в этом. И мы видели избирательные кампании. Да, вот в 2024 году в Москве была избирательная, как бы, товарищи, с которыми я знаком по нашей избирательной кампании 2021 года, по кампании на муниципальных выборах Москвы 2022 года. Вот в этом году сделали избирательную кампанию в Коньково и Теплом Стане. И, в общем, тоже продемонстрировали, что в этой ситуации, если находится кто-то, кто готов с горящими глазами призвать остальных в чем-то участвовать, у него есть как бы план и видение, то это поддержат. На это найдутся и деньги, люди пожертвуют, и придут активисты, сборщики подписей и люди с какими-то компетенциями, которые создадут штаб, и все это снова завертится, заработает.
А опыт, который получается за границей, вот 1 марта планируется провести антивоенную акцию в Берлине, во всяком случае об этих планах говорили ряд оппозиционных политиков. Создаются какие-то организации, некоторые политики участвуют в различных встречах с европейскими политиками. Это все считается?
Ну, все считается по-разному, то есть люди пытаются делать то, что могут. То есть люди, находящиеся в России, пытаются делать и пробовать то, что кажется возможным в данной ситуации. Люди, которые вынуждены были уехали, или находятся здесь уже довольно давно, тоже пытаются делать то, что, ну, то, что они могут делать. И в принципе, у каких-то из этих вещей как бы есть, как мне кажется, могут быть какие-то важные последствия в будущем. Вот это вот знакомство между собой активных людей, которые уехали из России, часть из которых потом вернется при трансформации режима, взаимодействие с какими-то общественными структурами в Европе, в других странах, это очень важные связи. То есть вот сейчас мы их оценить не можем, потому что, в общем, эти связи, они фактически, ну, приводят к, ну да, приводят к каким-то, может, там небольшим совместным акциям. Там как бы французские, немецкие, армянские активисты, политики в чем-то поучаствовали вместе с россиянами. Тут россияне пришли на их повестку. Но сами эти связи в более дальней перспективе, они будут очень важны, когда мы будем выстраивать какое-то движение, которое будет менять весь мир целиком. Потому что, ну, невозможно сейчас в современном мире говорить о том, что одна какая-то крупная страна, как Россия, может измениться сама по себе вне связи с процессами и союзниками в других странах. Поэтому хорошо, что это происходит, это вынуждено, как бы за этим стоит зачастую, ну, в общем, какие-то травмы, релокации, переезда, Так же, как и в России, какие-то из этих попыток, они, в общем, энтузиазм истекает, и они заканчиваются, как кажется, ничем. Но в своей массе, из-за вот их количества, это возникает, в общем, такая нервная система или плодородный слой, дальше который сыграет свою роль, но чуть позже.
Ладно, мы как-то очень увлеклись демократиями. Я хочу вернуться обратно к Трампу, Путину и предстоящим переговорам, потому что Песков уже говорит о том, что планируется встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, будут прорабатываться детали предстоящих переговоров. Может ли кто-то, какой-то игрок на политической арене, помешать Путину и Трампу просто договориться между собой и порешать все на таком уровне, не впуская в обсуждение Украину и какие-то другие страны?
Ну, опять же таки, мы с вами вмешаться не можем, как бы в этом и трагизм ситуации, что
Мы не претендуем, в общем-то, мы не настолько амбициозны, но есть, например, Евросоюз, есть Эрдоган, есть Китай.
там, хорошо бы претендовать или хотя бы думать, что мир должен стать таким, что, в общем, что его судьбу решает не несколько человек, каким-то образом оказавшись в президентских креслах, да.
Но
Но
реальность выглядит так.
Реальность выглядит так, да, что есть Путин, есть Трамп, и в принципе, им кажется хорошо друг с другом. Вот вчера созвонились,
Полтора часа
да,
разговаривали.
вогнали там какую-то часть мира, которая интересуется происходящим, в уныние. А может, кому-то как бы и кого-то и порадовали. Ну, безусловно, можно думать, что европейские страны как бы будут говорить, что они должны в этом участвовать. И кажется, это логично. Безусловно, в этом должна участвовать Украина. Причем не только там, наверное, на уровне президента, а желательно, чтобы как-то к этому привлекались и какие-то общественные структуры на каком-то этапе. Но пока мы видим то, что мы видим. Мы видим, что общество, да, правозащитники, разные общественные организации проводят кампанию «Люди прежде всего», «People first», и говорят, что прежде чем начнутся какие-то переговоры, сначала нужно решить вопрос с людьми, что есть военнопленные с обоих сторон, которых как бы нужно договориться и отпустить, обменять всех на всех, что есть тысячи и тысячи граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах, зачастую в ужасных условиях, без всякой вины и военных, и гражданских, и вот эти вот вопросы нужно решить, что есть политзаключенные, да, то есть как бы опять же требования, что есть политзаключенные, которые за антивоенную позицию находятся в российских тюрьмах, и вот этих вот людей, про них думать нужно в первую очередь, о них, а не о редкоземельных металлах, но мы видим, что богатые мужчины скорее как бы не склонны думать о тех людях, которые живут другой жизнью и очень не похожи на них.
Но тут можно возразить, что в первую очередь нужно думать о том, чтобы прекратить огонь и остановить гибель людей по обе стороны от фронта. А потом уже, когда будет достигнуто какое-то соглашение о прекращении огня, обсуждать политзаключенных, военнопленных и так далее, и так далее.
Вот в первую очередь нужно начать думать о жизнях людей, да, и, соответственно, это те, кто как бы погибают и сейчас каждый день, и те, кто находится в тюрьмах, в общем, это откладывать их нельзя. А вот редкоземельные металлы, это, безусловно, можно было бы и отложить такой вопрос.
Но как будто бы Дональда Трампа не особо волнуют политзаключенные, и вроде бы нет даже каких-то оснований, по которым они могли бы Дональда Трампа его волновать, учитывая его политику и его публичные высказывания.
Безусловно.
Итак, мы возвращаемся к тому, что могут сделать другие страны, другие участники этой войны, пусть не прямые, но те, кто оказывал Украине военную поддержку, финансовую поддержку, те, кто так или иначе влиял на Россию.
Могут, как мы видим, пока они общаются с журналистами, представителями МИДов и военных ведомств, и дают свои комментарии, что им это все не нравится. И вот
Эффективно,
пока мы
эффективно.
видим это, но и ощущение, что их поставят перед выбором, что либо они понесут какие-то расходы, ну, например, как бы будут оплачивать и содержать военный контингент в Украине, и только как бы при условии вот каких-то таких вещей их пустят в чем-то поучаствовать. Но в этом плане, ну, ситуация действительно выглядит не очень хорошо, выглядит просто отвратительно.
Давайте мы перерыв на рекламу сделаем и через 2 минуты продолжим. Хочется поговорить как раз про людей.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. А у вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь», и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Ну и, конечно, дилетант.шоп, наши книжки, наши журналы, книжки, вернее, не наши, но продаются они в нашем магазине. В частности, снова можно купить книгу «Как переучредить Россию» Владимира Пастухова. Его российские власти тоже считают иностранным агентом, но книга в любом случае замечательная. По вашим просьбам допечатали еще экземпляры, и теперь вот продаем то, что есть. Неизвестно, будет ли еще тираж, надеюсь, что будет, но очень рекомендую не откладывать, не оттягивать и книгу купить, потому что Это сборник эссе о том, где были ошибки совершены в России, как можно это все изменить и какие, в принципе, перспективы у нашей страны. Очень интересно. Ну и другие книги тоже посмотрите, потому что вы что-то покупаете у нас и таким образом поддерживаете нашу работу. И это сейчас безумно важно, потому что все меньше аудитория, все меньше поддержка из-за понятных условий. Поэтому мы особенно ценим всех, кто остается с нами и все еще готов нас поддерживать. А мы продолжаем наш эфир. Михаил Лобанов на YouTube-канале «Живой гость». Как я и говорила, хочу обсудить немного различные инициативы, связанные с людьми. Вы уже упомянули People First, но хотелось бы подробнее. Это просто петиция? Это просто кампания общественная? Или есть какой-то конкретный план? Есть какие-то основания полагать, что сейчас это можно осуществить?
Нет, осуществить это можно, потому что там очень понятные и очень скромные требования. Да? Как я уже сказал, это то, что на первом этапе, до того, как обсуждать границы, земли, редкоземельные металлы, уже упомянутые, что сначала нужно решить вопрос с людьми, которые находятся в тюрьмах, военнопленные, украинские граждане в тюрьмах России, политзаключенные за антивоенную позицию или которые по факту сидят за антивоенную позицию и действия в российских тюрьмах, что вот нужно решить вопрос с ними, чтобы люди оказались на свободе, ну, относительно безопасном, относительно комфортном для них месте, а уже потом решать все остальное, потому что все остальное на самом деле может решаться чуть ли не годами. Мы, конечно, помним заявление Трампа о том, что он за один день все решит, но мы уже видим, что это уже не так, и никаких оснований предполагать, что сначала решатся остальные вопросы, а уже потом очередь дойдет до людей, что-то произойдет быстро, нет. Поэтому правозащитники, российские, украинские, самые разные инициативы на сайте Есть как бы список этих организаций, но некоторые из них известны из разных стран. Вот это попытка попытаться перед началом переговоров вмешаться и в общественную повестку, вот эту мысль несложную, ее, чтобы она там звучала, и, может быть, она как-то повлияет. То есть, но понятно, что в текущих условиях на таких людей, как Путин и Трамп, как бы кажется, что надежды немного, но, в общем, мы помним, что в целом раньше еще какие-то информационные кампании работали, к чему-то приводили, и поэтому люди пытаются сделать то, что они умеют, то, что привычно, и, в общем, их стоит только в этом поддержать информационно, осветить. Люди прежде всего, people first, было бы здорово, если бы это как-то сыграло и реализовалось. Тысячи людей бы вышли бы на свободу.
Честно говоря, вот у меня тоже нет особого оптимизма и нет ощущения, что Путин готов проявлять милосердие и отпускать своих политических или фактических противников, я говорю о военнопленных, на свободу просто так из милосердия. Как будто бы ему нужно что-то предложить для того, чтобы он кого-то отпустил.
Ну, он находится в плохой ситуации, да, то есть то, что 3 года происходит, это, безусловно, огромные риски для режима, и да, он не рухнул, но трудности и проблемы нарастают, и мы видим, что, в общем, Путин бы тоже хотел с этой ситуацией как-то разобраться, но на тех условиях, которые выгодны ему, которые дальше позволяют безраздельно править Россией, и, в общем, мы видим, что у того же Трампа есть что ему предложить, вот такие вот разговоры, переговоры, которые явно радуют и Кремль, и там, Z-пропагандистов.
Ну, тут еще, конечно, да, самолюбие потешить. Вот вы нас пытались изолировать, все это время вы пытались нас задушить, а посмотрите-ка, пришел новый президент, и все, мы снова впереди планеты всей.
Да, все так.
Тут еще Трамп с Лукашенко, видимо, о чем-то договорился, потому что Лукашенко освободил журналиста «Радио Свободы», заключенного, некого гражданина Соединенных Штатов и активистку Мавшук. Как думаете, а от Беларуси-то что нужно Дональду Трампу?
Ну, Трамп хочет как бы показать, что на свободу вышли граждане США, да, то есть каждый такой выход, это он будет обыгрываться, смотрите, я что-то сделал, вот тут больше вопрос, что нужно Лукашенко от этого, да, и что как бы будет взамен, то есть через вот такие сигналы, что произойдет дальше.
Есть варианты? Что может попросить Лукашенко?
Лукашенко, в принципе, что, он заинтересован в том, чтобы дальше сидеть, сколько сможет в президентском кресле и править, да, и для него ситуация вот такого всесильного Кремля, который, в общем-то, в принципе, не прочь бы полностью его автономию еще больше урезать, и мы видим, как это произошло после протестов, где, чтобы Лукашенко усидел, ему потребовалось просто такое грубое вмешательство уже Кремля, и это, безусловно, ослабило его власть, и он хочет, ну, просто иметь какое-то отношение с другими, как это называется, крупными игроками, чтобы иметь какой-то противовес. То есть ту политику, которую он выстраивал до 2020 года, и который бы, в принципе, не против вернуться. Не быть просто вот таким вассалом Путина и ждать, когда его в какой-то момент просто уберут. Когда его там самолет, как и самолет Пригожина, с ним что-то случится.
Ну, эти выборы прошли как по маслу. Как будто у Лукашенко все на мази.
Нет, ну выборы проходили и проходили как по маслу, а потом вдруг случились такие протесты. В общем, Лукашенко прекрасно знает, что, с одной стороны, белорусское общество его не принимает, то есть это некий факт, и гораздо более отчетливо видны, чем неприятие политики Кремля в России. То есть в России, безусловно, можно говорить о сложившемся антивоенном большинстве, критическом отношении к власти, что большинство людей недовольны своей жизнью, да, но это менее заметно, чем в Беларуси. То есть в Беларуси Лукашенко потерял как бы белорусское общество, потерял уже как бы относительно давно, и Но его интересует не это. То есть выборы в этой ситуации никого не интересуют. В 2020 году они допустили ряд ошибок, которые позволили общественному недовольству канализироваться, как бы стать заметными через выборы и послевыборные протесты, стать значимыми. Ну, сейчас этот опыт есть, они этого повторно не сделали. Но это, тем не менее, ситуацию не меняет. Важно, что происходит для Лукашенко, это его зависимость от Путина. И здесь, наверное, он будет пытаться лавировать. И, может быть, это вещи, связанные с тем, как отпускаются политические заключенные, это тоже вот какие-то шаги в этом направлении. Попытки его вернуться к какому-то диалогу, который он выстраивал до этого, как казалось, относительно успешно там и в 90-е, и в нулевые, и в 10-е.
Мне вот еще про что интересно поговорить, про некую репутационную игру. Во-первых, не так давно появилась возможность упрощенного въезда в Россию для тех, кто по идеологическим причинам хочет жить именно в России. Мол, на Западе заставляют быть гетерофлюидными ветросексуалами, а здесь в России все скрепное, хорошее и комфортное. Ну и сейчас СМИ писали о том, что идет рекламная кампания от различных иностранцев, приехавших в Россию, блогеров, которые выкладывают посты о том, как хорошо и славно живется в России. Неужели для Кремля действительно важно создавать в интернете некую хорошую репутацию в своей стране?
Так, ну, Россия — это страна победившего пиара. Это то, что действительно российские чиновники научились делать хорошо и в то, что они искренне верят. Они верят, что там никакого настоящего объединения людей искреннего быть не может, а все решается пиаром, что можно все проблемы заливать просто деньгами, направленными на пиар. И для этого копируются, ну, в основном те же приемы, которые используются там в тех же США, в Европе для такого коммерческого маркетинга. В общем, есть специалисты этого в России, им даются большие бюджеты, они технологии используют для вот таких вот целей в интересах Кремля. Это все эклектично, поиграли в это, как бы что-то распространилось, потом что-то другое, что-то другое, что-то другое. В общем, ничего удивительного, так было и так будет, пока в нашей стране не произойдет какая-то глубокая трансформация. И это играет не только на уровне Кремля, да, это постепенно. Я вот видел, как это копировалось в 10-е годы, например, пришло в Московский университет. Да, это очевидно было, что такое относительно пожилое руководство Московского университета тоже, как бы посмотрев, что происходит в стране, как бы решало, что ну, нужно вкладываться в пиар, что почему недовольные студенты, почему недовольны преподаватели? Ну, это не потому, что наши ошибки, а вот потому, что мы плохо людям объясняем, какие мы замечательные, как много мы всего хорошего делаем. Давайте мы будем вот пытаться менять руководителей пресс-службы, играть с Твиттером, играть еще с чем-то. Их это не очень получалось, но вот эта сама мысль как бы о том, что проблема не в системе управления, что проблема не в несправедливом принятии решений, не в ошибках, не в том, что люди, там, на том случае студенты и преподаватели, в случае всей России, там, 140 миллионов не допущены до участия в управлении своей жизнью нашей страной, а что проблема в том, что просто у нас как бы плохая пиар-служба, и нужно дать туда побольше денег, и чтобы она получше работала, она бы как бы людей успокоила красивыми историями и сказками.
Подождите, когда вы говорите, что Россия это страна победившего пиара, значит ли это, что пиар работает, он эффективен и он правда хорош?
Он работает в том плане, что на него тратятся огромные колоссальные деньги,
Ну,
но он не
вопрос
работает сам по себе.
эффективности.
Он эффективен, но вопрос, как эту эффективность мерить и как на нее смотреть. То есть зачастую этот пиар, он направлен не столько на то, чтобы убедить людей, что все хорошо, и нужно поддерживать Кремль, Путина, войну и так далее. Очень часто какие-то усилия, они направлены на то, чтобы вы поверили, что, ну вот, лично Тебе не нравится то, что происходит в экономике, тебе не нравится, что происходит в том, что как бы принято называть политикой. Тебе вообще много что не нравится, но на самом деле ты практически один такой. Ну да, вот хорошо, в твоем круге общения есть еще несколько человек, но вы пузырь, и вы абсолютное меньшинство. А вот где-то есть абсолютное большинство людей, которые якобы в городах поменьше, на других работах они всем довольны, и с этим сделать ничего нельзя. Вот, вас приучают к мысли, что вы являетесь меньшинством. И вот это работает. Мы видели, что это работает, и что многие нарративы, пиар-нарративы Кремля и их рекламных служб, они почему-то в разные годы воспроизводились и тем, что называется российской оппозицией, и лидерами мнений из независимых медиа. Самый такой хрестоматийный пример – это креативный класс в 2011-2012 году. Кремль придумал, что на протесты в Москве выходит какой-то креативный класс, а не просто люди, в массе свои наемные работники, недовольные своей жизнью, ситуацией в стране, но сейчас как бы в первую очередь обращающие внимание вот, фальсификации выборов, и что за этим на самом деле стоит социальная повестка, и она набирает силу в этом движении, обсуждается. И, видимо, Кремль предложил, как бы, это креативный класс, это вот довольно обеспеченные люди творческих профессий и независимые медиа в значительной степени, и так называемые лидеры оппозиции, это тоже подхватывает абсолютно проигрышную линию и раскрутили ее, как бы стали себя так самопрезентовать, отделяя себя от основной части общества. И в разных видах это происходит разные-разные годы.
Но подождите, а разве про большинство и меньшинство это не так? Разве
Нет,
нет этого самого большинства? Почему
нет,
вы
нет,
так
нет, нет.
думаете?
А, ну
На
это...
основании чего? Есть же опросы, есть различные
Вот,
исследования. И пока
во-первых,
ничего не говорит о том, что, простите, пожалуйста, что я вас перебиваю, пока ничего не говорит о том, что действительно большинство не поддерживает Путина и его власть. Но как будто бы даже самые старающиеся, самые ищущие, самые надеющиеся не находят этому подтверждения.
Вот, во-первых, есть опросы и исследования. Но опросы и исследования – это не только ФОМ и Левада-центр на вопрос, доверяете ли вы Путину, и где там выскакивают цифры под 85-90%. Есть другие исследования, которые
Да.
гораздо менее известны, и они показывают другие вещи.
Например.
Например, есть большое исследование, проводилось еще до войны, где научной группой в московских вузах, в Высшей школе экономики и в ряде институтов Академии наук, такая вот междинституциональная научная группа, и они опрашивали по большому числу показателей людей, насколько они находятся в уязвимом положении. То, что связано с зарплатами, насколько, как бы им кажется, у них гарантирована занятость, есть ли у них сбережения, как у них ситуация с жильем, как они оценивают доступность к медицине, к образованию и так далее. Там, по-моему, 24 параметра. И дальше, соответственно, эти большое количество ответов в выборке кластеризовали и распределили людей по уязвимости. Да? То есть, как бы верхние, там, грубо говоря, уже на память не помню, 15% – это то, что называется хорошим, можно сказать, средним классом, как было принято, людей, у которых, в принципе, все хорошо, у них есть какие-то сбережения, есть жилье, они могут себе позволить доступ к неплохой медицине, неплохие доходы. И дальше как бы по убывающей следующей категории. И вот оказалось, что если на людей посмотреть вот так, то оказывается, чем в менее уязвимом положении находятся люди, тем больше они настроены против Кремля и против Путина. В частности, это выражается в результатах голосования на выборах, что в более уязвимых группах больше людей, которые голосуют не за Путина, которые не приходят на выборы, негативно относятся к самому театру этих выборов, в общем, не поддерживают действующего президента и его курсы. И это вот прямо как бы зависимость, она видна. Исключая группу старшего возраста, те, кто находится на пенсии, то есть тех людей, которые уже не работают, не вовлечены в рынок труда, это как бы другая история. Вот все, кто работает, там оказывается и по этому исследованию, и по тем исследованиям, которые проводились в эти 3 года в связи с войной, с провоенной, антивоенной позицией, видна четкая зависимость. Среди тех людей, которые вынуждены работать, которые живут на зарплату, от зарплаты до зарплаты, чем более уязвимое положение, тем люди более антивоенно настроены, тем более критически они настроены к власти. И мой опыт избирательной кампании 2021 года и вот всего активизма, он это тоже на таком эмпирическом уровне это подтверждает, что нет такого, что ту картинку, которую нам пытались в течение там, 10-15 лет строить некоторые YouTube-каналы, некоторые медиа в лидеры мнений, что есть образованное меньшинство, которое против Путина, вот мы такие замечательные, а все остальные, они, вот, к сожалению, слушают зомбоящик, и они там действительно все на этой волне. Единственный вариант, чтобы произошло какое-то чудо, чтобы светлые образованные люди захватили эти радио, телечастоты и начали транслировать другие вещи, и просто прикодировали большинство наших соотечественников. Эта картинка, как бы она транслировалась и частью российской позиции, и медиа, и она не имеет ничего общего к реальности, и она политически бесперспективна. Потому что если вы так смотрите на мир, то вы никогда не будете обращаться к большинству, поднимать такие темы, те темы и вопросы, которые действительно в первую очередь волнуют этих людей, связанные с каждодневным выживанием, с их уязвимым положением, и, соответственно, отказываетесь от того, чтобы вовлекать их в политическое участие. А без них вы не имеете шансов опрокинуть эту систему.
То есть вы хотите сказать, что чем более уязвимым себя чувствует человек, тем менее его устраивает действующая власть, и тем более оппозиционно он настроен?
Да, да, статистически да. То есть это не к тому, что мы берем обязательно, что человек, у которого зарплата 25 тысяч рублей, и предприниматель, который зарабатывает десятки миллионов каждый день, что обязательно все вот эти вот будут против Кремля и недовольны жизнью в стране, и говорить, что, в общем, нам тут нужны глобальные изменения, все достало, или быть довольными и быть сторонниками режима. Статистически вот эта корреляция заметна, да. То есть более богатые за это из разных исследований, потому что, в общем, опять же, перед выборами 2021 года у нас не было денег, чтобы заказывать какие-то исследования и опросы, да, но поскольку я из академической среды и из активистской среды, то через знакомых, которые как раз участвовали раньше в таких социологических исследованиях, мы знали результаты каких-то других исследований, заказанных в других избирательных кампаниях, какими-то разными организациями, из них тоже следовало, что такой лоялистский избиратель, он старше по возрасту, и он гораздо более богатый, чем какие-то другие категории. Большие категории людей в Москве, в крупных городах, это факт. Более богатые, они за режим статистически. Более бедные, работающие, более уязвимые, они в гораздо большей степени против. Отдельная категория – люди, находящиеся на пенсии.
У нас как-то в эфире была Елена Панфилова, которая в «Новой газете» проводит исследование «Лаборатория будущего», это называется большой проект, где она как раз собрала разных людей, представляющих разные социальные слои, и как раз с ними обсуждает их политические взгляды. В частности, в эфире она рассказывала, что, в общем-то, не от образования, не от уровня доходов по вот этим исследованиям не зависит поддержка власти. Это играют роль какие-то другие факторы.
Ну вот есть исследования, которые как раз показывают по уязвимости. Ну, то есть я видел другие исследования. Они выглядят убедительно, они разные. На основании их мы делали какие-то гипотезы, и в том числе мы видели на выборах в 2021 году в Госдуму, округ, в котором фактически живет 1 000 000 человек, как это работает. Что если оппозиция начинает выдвигать не просто повестку просто прав человека, право человека замечательно, но, в общем, это не всем как бы понятный и привычный язык. Не просто риторику против Кремля, да, а объединять это с такой леводемократической социальной повесткой, говорить про зарплаты, про профсоюзы, про защищенность на рабочем месте, и объединять демократизацию с вот этой вот социальной повесткой, с защитой в интересах большинства, то это начинает работать прямо мгновенно. То есть и получается, что если вы эту повестку берете, у вас сразу к вам приходит много людей, которые готовы за бесплатные символические деньги участвовать в агитации, в избирательной кампании, все организовывать, тратить свое время, с одной стороны. И с другой стороны, эта повестка, эти вопросы, они задевают практически всех, кто живет, и получается результат, который сильно лучше, чем у других оппозиционных кандидатов в других округах, у которых было гораздо больше денег, гораздо больше опыта, гораздо больше всего чего угодно. Мы видим, как это работает.
Получается, если честно, как-то странно. Либо у нас в России все не чувствуют себя уязвимыми в массе своей и очень сильно довольны жизнью, поэтому долгое время голосовали за Путина, либо не работает эта корреляция, либо просто не было за все это время, за все 25 лет людей, которые предлагали бы что-то альтернативное, достойное, кто мог бы составить конкуренцию Путину.
Ну, вот последнее сказали, в какой-то степени верно, не в том плане, что не было достойных людей, замечательных людей в российской оппозиции, в независимых медиа их было, да, то есть это люди, которые шли на риск, иногда как бы фактически отдавали свою жизнь за свои идеи, за свои взгляды, но так получалось в силу какой-то определенной инерции из 90-х годов, что на самом деле фактически тем людям, которые в России интересовались публичной политикой, той, которая она была, той, которая она есть, им всегда приходилось выбирать между таким либерально-консервативным Кремлем и консервативно-либеральной оппозицией. И те стали на, как бы, и на очень правых взглядах, и те за там, неограниченную рыночную экономику, частную собственность и в первую очередь за интересы предпринимателей и вот такого вот креативного класса, который расправляет плечи, несет экономический рост, который, в общем, и должен вывести нашу страну из кризиса. Просто оппозиция, часть из которой была на самом деле несколькими годами ранее в той же самой вертикали власти, но была там вышиблена в силу какой-то внутренней конкуренции или в силу того, что они более честные, да, не были согласны участвовать в каких-то вещах, в которых были согласны участвовать другие. Но вот как бы получалась такая копия. Выбирайте между либеральными консерваторами или консервативными либералами. И это резко как бы снижало потенциал. И вот эти вот игры Кремля, которые сам подсказывал оппозиции, что давайте, маргинализуйте, сделайте свое, как бы, свое гетто, говорите, что вы только для образованных, только для какого-то креативного класса, и вот там спокойно существуете, будете для нас не опасны, и вот оппозиция, которая на это почему-то соглашалась. А расширение повестки, переход на более демократические, на более левые позиции, мы видим, как бы, как это работает, что это процесс, переход на эти позиции, он, я его вижу все 20 лет, вот с нулевых годов, но это как бы постепенно, со сменой поколений среди людей, которые там, ну, пока были неизвестны, да, они занимались какими-то делами в НКО, кто-то делал профсоюзы, кто с более левыми взглядами, кто-то занимался университетским активизмом, кто-то в экологии, кто-то волонтерством, кто-то шел в независимые медиа, да, то есть и вот эти люди в массе своей, большая среда, активная часть общества, она левела и левела, уходила и от Кремля в плане идеологических взглядов, ну, и вот этой вот как бы оппозиции, которая в каком-то смысле, в значительной степени похожа на Кремль, уходила и уходила, эта динамика была заметна. В какой-то момент это должно было проявиться в публичной политике, и оно начинало проявляться, и, безусловно, если бы нет вторжения, как бы мы видели динамику, что повестка активной части российского общества, которая довольно, ну, несколько процентов, все больше сближается с тем запросом, который есть у десятков миллионов, с запросом на социальные изменения, на стабильную жизнь, на гарантированную зарплату, на защищенность на рабочем месте и у себя дома. Война поэтому, казалось бы, ударила с одной стороны. Но с другой стороны, мы при этом все равно видим сейчас в тех дискуссиях, нас, конечно, всех удручают скандалы, что одни обвиняют других, те обвиняют в ответ, и все как бы сводится к этому, но если вот на это чуть-чуть смотреть меньше, а смотреть на какие-то вещи, связанные именно с такими, скорее, идеологическими позициями, с программными позициями, мы видим, что глобально вот этот вот тренд на поливение, на демократизацию активной части российского общества, журналистов, медиа, правозащитников, НКО, что он начинает давать отдачу, и вот на уровне каких-то программных моментов мы видим, что как те, в общем,
Например.
не ну, там, тоже ФБК смещается влево, да, то есть мы видим, что это, мы помним, что это вещь, которую делал сам Алексей Навальный, то есть как он менялся от образ участника русских маршей, как это менялся в сторону человека, который на выборах 2018 года, пусть ограниченно, пусть вкраплениями, но все-таки использует какие-то элементы экономической, такой социальной, более левой демократической повестки, как про минимальную зарплату, слова про профсоюзы, даже попытки делать организации, которые назывались профсоюзами, там, Альянс врачей, Альянс учителей, некоторые другие вещи. Мы помним это, и мы видим, что сейчас в... Был форум Юлии Навальной, и мы видели, что я видел, как бы находясь там изнутри, что эти процессы продолжаются, что вот экспертное сообщество и само ФБК, оно продолжает смещаться из правого центра куда-то в центр, и, может быть, даже пойдет дальше, и мы видим это и в целом по дискуссиям, и по поводу, и по тому, что, например, транслирует и говорит популярная Екатерина Шульман и некоторые другие политические блогеры и обозреватели, чувствуется, как это происходит в правозащитном сообществе, и это не может не радовать. Да, вот при всей этой катастрофе, которая творится, и непонимании того, откуда вдруг возьмется, как начнется и откуда возьмется эта трансформация, есть как бы позитивные новости. Да, если смотреть не на скандалы в политическом ютубе, а если смотреть на какие-то вот эти большие долгосрочные тренды, то, безусловно, мы видим важную вещь, что происходит это сближение, что это будет очень важно в тот момент, когда начнется политический кризис. Я вот не спрашиваю только меня, как он начнется, его сценарий, не предскажу ни дату, не то, как конкретно это будет происходить, но он начнется. Это как бы практически общий консенсус. В какой-то момент начнется рано или поздно. И вот в этот момент, когда он начнется и откроется окно или форточка возможностей, это очень важно, чтобы та часть общества, которая уже в чем-то участвует, которая работает в медиа, которая работает в НКО, которая участвовала в политических кампаниях, чтобы она была, например, на тех же идеологических позициях, что и десятки миллионов, которые недовольны своей жизнью. Потому что в этот момент кризиса люди будут готовы слушать, думать, что дальше, их будет волновать их жизнь, им будет казаться, что сейчас что-то может быть. И важно, чтобы мы были на одном языке, чтобы те политические программы, которые в этот момент будут разворачиваться, они получали отклик и поддержку и в активной части общества, потому что именно люди с активистским бэкграундом, они будут создавать вот такой костяк этих политических партий, организаций, движений, но чтобы при этом они одновременно как бы были созвучны тому, что хотят и думают десятки миллионов, которые в эти партии и движения вольются и будут участвовать в политике.
Спасибо большое. Интересно. Надо подумать. В гостях у нас сегодня на YouTube-канале «Живой гвоздь» был Михаил Лобанов, политик и профсоюзный активист. Маленькое объявление: пастуховских четвергов, увы, сегодня не будет. Придется подождать недельку. Так что мы на сегодня заканчиваем. Всем огромное спасибо и всем хорошего вечера.
Спасибо большое.